Радіо Крим реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Суд в Крыму разрешил архиепископу Клименту стать общественным защитником Балуха. Минздрав уволил Амосову с должности ректора. В Севастополе ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд разрешил архиепископу Клименту стать защитником украинца Владимира Балуха. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. В ходатайстве адвокатов крымчанина говорится, что основанием стала необходимость поддержать психологическое и духовное состояние Балуха, подорванное сложившейся вокруг него ситуацией. 19 марта он начал голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора. Российские силовики обвинили Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки. Министерство здравоохранения Украины издало приказ об увольнении ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерины Амосовой с 16 апреля. Документ опубликован на сайте вуза. Причиной указано невыполнение условий контракта. Основанием для увольнения стали рекомендации комиссии Минздрава, которая рассматривала отчет Амосовой о работе на посту ректора за 2017 год. Решение о разрыве контракта было принято комиссией единогласно. В ее состав входили 11 представителей Минздрава, в частности, исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун. Картины Айвазовского и Шишкина забрали из Мариуполя и увезли в Крым 4 года назад. Это была операция российских спецслужб, больше похожая на кражу, говорится в сюжете телепроекта «Крым. Реалии». За исчезновение полотен наказали украинских музейщиков. Их приговорили к 3 годам лишения свободы за служебную халатность, сказал зампрокурора АРК Александр Удовиченко.
Посадові особи музею, нехтуючи вимогами законодавства, передали невстановленим особам, особи яких зараз встановлюються слідством, ці картини, не маючи на це ніяких підстав.
Подробнее об этом смотрите на сайте Крым Реалі. Следком России в аннексированном Севастополе проверяет обстоятельства падения ребенка из окна квартиры дома на проспекте Октябрьской революции. Накануне около 22 часов из окна, расположенного на пятом этаже, выпал 9-летний мальчик. Происшествие произошло в момент, когда родителей ребенка не было дома. Отец находился на работе, а мать вышла в магазин. Мальчика оставили под присмотром старших сестер. Сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Идет следствие. Завтра днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 12 градусов выше 0 и облачно. В районе Чангара и Новоалексеевке плюс 9. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
В эфире «Радио Крым Реалии» проект телеканала «Настоящее время».
Привет, я Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо». Довольно субъективный подбор основных событий прошедшей недели. Основных, естественно, с точки зрения авторов программы. Гарантирую, что за полчаса вы станете обладателями пакета информации достаточно для того, чтобы чувствовать себя человеком, знающим о политике все. Ну, или почти все. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. «Будем бомбить Воронеж». Страны Западной Европы и Соединенные Штаты объявили России дипломатическую войну. Жертвы и бенефициары Кемеровского пожара. Была ли неизбежна чудовищная трагедия в торговом центре? Марк Цукерберг даст показания Конгрессу США. Почему Фейсбуку теперь не по пути со свободой слова? После выборов не будет ничего. И это жизнь. Ксения Туркова в «День дурака» о политиках и анекдотах. На этой неделе посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал обстановку в Вашингтоне токсичной и отравленной и добавил, что Белый дом и Кремль никогда не были в худших отношениях, чем сейчас. С послом не хочет общаться ни один американский политик. С чего бы это? Западные страны в знак солидарности с Великобританией организовали своеобразную коалицию по высылке из своих стран российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом, якобы российского происхождения. Вслед за 23 дипломатами из Лондона в Москву возвращаются еще более 130 работников МИДа из других европейских столиц и из Соединенных Штатов. На них теперь клеймо разведчиков. Москва ответила абсолютно симметрично. США прикрыли российское консульство в Сиэтле, Кремль закрыл американское в Питере. Ветераны внешней политики, как здесь, так и там, говорят, что такого в истории отношений с Западом ни у Советского Союза, ни у современной России не было никогда. Мои американские соседи спрашивают меня, а правда, что вся эта дипломатическо-шпионская война происходит исключительно из-за того, что Россия аннексировала Крым? Оно вам надо, ребята? Конечно же, напрямую никто из лидеров стран Запада так не говорит. Но достаточно посмотреть на хронику отношений, начиная с марта 2014 года, чтобы понять, что все это очень похоже на пикирующий полет. Чем дальше, тем больше. В свое время, когда в том же Лондоне эти же кремлевские ребята отравили полонием такого же, как Скрипаль, двойного агента Литвиненко, никаких массовых организованных акций против России не было. Ну, не было. А если посмотреть на ситуацию прагматично, если хотите, цинично, то российский посол Антонов должен быть доволен. Его поляна будет слегка подчищена. Ему работать станет проще.
Наши шпионы везде были всегда. Это как бы, ну, как бы так должно быть. То есть, и причем не только у них тоже, ну, то есть, условно говоря, и у американцев, да, это как бы понятная история. То есть, другое дело, что просто вот поймите, моя логика состоит в том, что Россия, по сути, по своей размеру своей экономики и населения, это Бразилия. Вот мы абсолютно идентичны Бразилии почти по всем параметрам. Но вот у Бразилии нет такого количества шпионов, там, дипломатов и же с ними. У нас во всех международных организациях сидит какое-то безумное количество людей, из которых значительная часть, опять же, шпионы. И чего они там делают? Знаете, когда-то, когда я работал на госслужбе, в частности, в администрации президента, а я по долгу службы вынужден был читать различные шифрограммы, которые направляли наши такие деятели, там, из, ну, там, не обязательно шпионы, просто дипломаты. Как правило, они отправляли шифрограммы, в которых содержались новости, которые я прочитал в газетах позавчера. Это вот примерно то, чем они занимаются. Они занимаются фигней. Ну, вот просто чистой воды фигней. То, что нам помогают их сокращать, я только благодарен. То есть понятно, что мне крайне не нравится негативная конфронтация с западным миром, да, но само по себе сокращение наших дипмиссий – это только благо для России же. Это позволяет экономить наши же деньги, которые тратятся совершенно бессмысленно.
Россия цели внешней политики никогда не формулировала. Что это? Некая подготовка к глобальной конфронтации, если Россия считает ее неизбежной, или борьба за миноритарный пакет, условно говоря, в мировом правительстве, делая вид, что ты борешься за пакет блокирующий или контрольный. Мне кажется, что в действиях Москвы такой маятник сам по себе существует, там, да, и вот эти цели внешней политики остаются достаточно размытыми. Вроде бы российская сторона не демонстрирует особой беспокоенности. Вроде бы все разговоры о пакете санкций, которые были последние несколько месяцев, закончились пока ничем, и чего-то чувствительного, в том числе в сфере технологий, в санкциях не появилось. Там, да? А вот есть у российской стороны желание все-таки эту войну санкционную обострять, а значит, любые такие высылки и скандалы, они скорее в интересах Москвы. Или все-таки степень радикализма внешней политики упала, а значит, не стоит там, да, на каждый шаг реагировать буквально, провоцируя следующий контршаг, такой эффект домино. Про это понимания четкого нет.
Знаете, очень необычно в этой истории выглядят эмоциональные, оценочные реакции. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сублимировав все заявления, сказал, что эти высылки дипломатов произошли тогда, когда внезапно возникло чувство, что годы притеснений и провокаций довели всеобщее терпение до предела, и когда по всему миру страны почувствовали готовность сказать «хватит». И вот еще цитата из Джонсона. «Если Россия подумала, что мы стали настолько морально слабы, зависимы от углеводородов, хронически избегаем рисков и боимся Россию, что не посмеем ответить, так вот им ответ». Ну, довольно выразительно, на мой взгляд, хотя, если возвращаться к здоровому цинизму, ответ несколько оторван от реальной жизни.
Никто не заинтересован в противостоянии с Россией. Мало того, многие европейские политики в той же Франции отмечают, что сейчас именно США давят на Евросоюз. С экономической точки зрения это гораздо более опасный противник, чем Россия, которая, ну, скажем честно, ничего из себя экономически серьезного не представляет. Это рынок для сбыта европейских товаров и не более того. А США – это конкурент. И под давлением США портить дальше отношения с Россией, при том, что США затрудняют европейцам сбыт европейских товаров в Америке, но никак не в состоянии облегчить сбыт его где бы то еще ни было. То есть получается, что потери идут сразу на двух рынках, если идти на поводу у Вашингтона. И многие европейцы готовы в этой ситуации закрывать глаза на политику Владимира Путина ради того, чтобы какую-то прибыль извлекать. Или не идти на конфликт с собственным бизнесом, что тоже важно. Это для Германии принципиально важно, потому что, в принципе, немецкое правительство занимает жесткую позицию по России, но есть немецкий бизнес, о котором оно просто не может забыть.
Любой мир возможен только после Путина. Никакого мира при Путине не будет, потому что мира с Путиным не будет. Это очевидно. Ну, а как бы потом, конечно, там какой-нибудь новый лидер, неважно, будет он демократически избранный или там назначенный тем же самым Путиным, но в любом случае его, по крайней мере, можно будет продать западному избирателю как новую перезагрузку и новое там лицо России. Ну, тогда, может быть, будет какая-то подвижка. А до этого никакой подвижки не будет.
Ну, Путин-то и после взаимной высылки дипломатов продолжает говорить о том, что он по-прежнему готов встретиться с Трампом. Правда, американский президент после всей этой истории ни разу не вспомнил о своем былом, недавнем желании переговорить с другом Владимиром. Теперь это сделать будет еще сложнее. Новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон недавно тут сказал, что не думаю, что ответ должен быть соразмерным. Считаю, что он должен быть непропорциональным, потому как сдерживание работает только тогда, когда вы убеждаете противника в том, что он дорого заплатит за то, что хотел ввести вас в расходы. Довольно образно. Под раздачу при этом, как обычно бывает, попадут не только сотрудники и друзья Путина. Скорее даже не столько сотрудники и друзья.
По поводу формы этого ответа у меня есть серьезные сомнения, переживания, опасения. Я не понимаю, как обычный человек, какой урон возможным убийцам Литвиненко и людям, покушавшимся на Скрипаля, если мы предположим, что это российские власти и российские спецслужбы, какой урон им может принести высылка дипломатов и закрытие консульства? Возможно, я профан в дипломатии и в разведке, и слава богу, кстати. Но я не понимаю, как это может негативно отразиться на плохих людях. Я легко понимаю, как это отразится на хороших людях, на нормальных, обычных. А как на плохих, не понимаю. Вы знаете, у меня дети приезжали ко мне зимой этого года. То, что они получили визы, это огромное чудо. Ну, они стояли в этих очередях очень долго. И вообще это правда чудо. Я знаю десятки людей, которые не могут приехать к своим друзьям, знакомым, родне, которые живут вот здесь вот рядом со мной, в общем, набитом русскими, то, что называется Бэйэре. Здесь полным-полно русских, и многие из них не могут привезти сюда свою родню по причине того, что просто они не могут получить слот для оформления визы.
Общее ожидание конфронтации существует, соответственно, у тех, кто солидаризируется с российским взглядом на мир в силу того, что Запад так злокозен и зловреден, у тех, кто ждет от западных партнеров какое-то мощное выстраивание мощных ограничителей в отношении России, есть свой идеализм. Я помню, что, собственно, вот декабрь, январь, время, когда ждали нового пакета санкций, в общем, не случившегося, и к нему был относительно повышенный интерес. С другой стороны, все-таки впереди лето, чемпионат мира по футболу, когда Россия ситуативно предстанет страной, может быть, лучше своей репутации, страной по-своему открытой, во многом европеизированной, и, может быть, такого мощное обострение и не запрограммировано.
Вот смотрите, если все-таки поверить версию того, что при Путине в отношениях России и Запада принципиальных подвижек ожидать не следует, ну, Крым он никогда не вернет, то в голове автоматически всплывает картинка из игры в гляделки, где проигрывает тот, кто моргнет первым. Игра может получиться очень долгой. Хотя старшее поколение еще помнит, что такое жить в кольце врагов. Могут поделиться опытом.
Символических действий будет много, будут греметь там оружием все, но реально, ну, как бы в экономической плоскости большей частью исчерпан потенциал. Ну, то есть, в смысле, ограничить наш экспорт углеводородов они не могут чисто технологически, то есть они не могут от этого отказаться. Как это было с Ираном, например. Ну, просто вся Восточная Европа, там надо перестраивать НПЗ. Ну, то есть, это инвестиции в сотни миллиардов долларов, чтобы уйти от российской нефти, не говоря уже о том, что это приведет к тотальному росту цен на нефть на мировом рынке. Да? На это никто не пойдет, и к этому это просто невозможно. Ну, в перспективе 15-20 лет. Соответственно, единственное, что не сделано, что ощутимо, и что, в принципе, может быть сделано, это SWIFT. Вот, но я пока вот этих предпосылок не вижу. Все остальное, ну, символические шаги какие?
Я думаю, что идеальный для России вариант – эта история просто будет спущена на тормоза. В принципе, такой возможно вариант. Нет, Великобритания дальше занимается своими поисками, скажем так, и российских агентов, и российских денег. Нет, идут высылки кого-то из состоятельных россиян, которые получили виды на жительство в Великобритании на основе инвестиций. Сейчас это очень активно обсуждается. Там очень смешные персоны вылезают. Например, 70 с лишним летняя мама одного из вице-мэров Москвы, которая является инвестором в британскую экономику, инвестировав более 2 миллионов фунтов. Нет, и там таких персон очень много. Многие из них, возможно, уедут назад в Россию. А что касается континентальной Европы, то здесь принципиально важно, чтобы Россия не дала симметричный ответ. Я так понимаю, что сейчас в Москве, собственно, этот вопрос решают. Наиболее сильное последнее время условные ястребы, будем пользоваться терминологией холодной войны, она у нас уже явно наступила. Так вот эти ястребы, конечно, требуют выслать немедленно всех, закрыть еще что-нибудь, что еще не закрыто. В конце концов, запретить английский язык, хотя бы для преподавания в школах частично. Что-то в этом духе. Но если это превратится все в воронку, то в эту воронку затянет постепенно все. Нет, и вслед за Великобританией аресты российских денег, нет, и российских граждан начнутся и на континенте. Вот вопрос в том, кто сейчас перевесит. Перевесят те, кому нечего терять, кроме своих цепей, нет, или те, кто семьи, капиталы, собачек, шляпки, дома, машины держат преимущественно за пределами России, а здесь только работают. Нет. И это, пожалуй, тот редкий случай с начала 2014 года, с начала, собственно, вообще глобального противостояния России с Западом, когда, пожалуй, есть шанс, что победят сторонники прагматичного подхода. Нет, и будет найден какой-нибудь асимметричный уже совсем ответ на уровне там строгих заявлений МИДа. Нет, и удара по Воронежу, о котором постоянно любят говорить в России.
Кстати, по поводу «бомбить Воронеж». Сейчас этот мем действительно в ходу у российских политиков. Для нашей продвинутой и слегка политизированной аудитории позволю себе напомнить о происхождении этой фразы. Так вот, после войны России с Грузией на восстановление Южной Осетии Кремль выделил какие-то фантастические деньги. По этому поводу в городском совете Воронежа один из депутатов заявил, что сумма, выделенная на Южную Осетию, в 3 раза больше, чем вся Воронежская область получает за 3 года. «Разбомбите лучше Воронеж, мы хоть дороги нормальные построим», – сказал этот депутат. Скорее всего, это просто анекдот, но программа наша выходит 1 апреля, так что будем считать, что анекдот уместен. Прошедшая неделя в России стала началом жизни не только во внешнем окружении, но и во внутренней осаде. Главный в администрации Путина по внутренней политике бывший премьер Сергей Кириенко заявил, что и трагедия в Кемерово, где заживо сгорели десятки детей, и все следующие катастрофы будут использоваться для провокаций. Неважно, кем, вероятно, противниками Кремля. Кремль готовится жить в условиях постоянных внутренних угроз. Так считает некогда любимец публики Сергей Кириенко. Как мне показалось, он сегодня далеко не одинок.
Я член его команды российского народа, которая вместе с ним. Потому что для